Когда мы говорим о власти, которую Господь оставил в церкви, мы прежде всего должны изгнать, исключить, полностью перечеркнуть подобие власти земной. Сейчас забудем о том, что, скажем, церковные власти в течение средних веков, нового времени, современного времени, иногда становились государствоподобными. Становились управляющими, так сказать, наподобие тому, как управляет барон, князь, император, там, диктатор, президент. Поэтому это власть совершенно другой природы. Понимаете, невозможно даже сравнивать, когда Господь говорит, что кто хочет быть первым, да будет всем слуга, Он говорит, не называйте владыками, учителями, отцами, не владычествуйте. Значит, Он в корне отрицает вот такую социальную, функционированную власть. Да будет всем слуга. И даже Папа Римский вынужден в результате этого в своем титуле носить выражение «слуга слуг Божьих», что он всем слуга. Пускай хотя бы формально, но все-таки должен. Значит, эта оговорка должна быть прежде всего.
Это понятно, но, скажем, вот обряды и таинства, понимаете, ведь это все...
Мы одно из другого вытекает. Значит, если власть церковная, она не должна быть властью деспотической, тиранической и административной, то исторически складывалось, что она именно такой становилась. Но идеал всегда оставался, и во имя него происходило постоянное обновление, он всегда светил. Любое искажение есть не более, чем искажение. И у нас есть критерии, по которым можем это мерить. Теперь дальше. Почему поставлен Петр? Во-первых, апостолы все были избраны не из людей высокого социального ранга. И у нас есть все основания думать, что это сделано было намеренно. Потом пришли Павел, потом пришли там Александрийцы, Аполлос, люди влиятельные, образованные. Потом пришли и власть имущие. Уже во времена апостола Павла в городе Коринфе государственный казначей был христианин. Человек, имя которого начертано на памятнике, который найден в Коринфе. Он фигурирует посланиях.
Но среди, так сказать, тех, что были, так сказать, не... Почему именно Павел Смольевич? Какие личные особенности? Это можно, каким образом можно вообще как вычислить?
Прежде всего, значит, Господь избирал людей из лишенных социального эстеблишмента. Пока мы берем вот факт, что Он избрал людей, не пользовавшихся общественным признанием, уважением, которые не занимали мире, так сказать, какого-то почтенного места. Они были не книжные и простые, как пишет о них Деяния. Тем не менее, из них, по-видимому, наиболее, так сказать, авторитетом мог пользоваться мытарь Матфей, который, очевидно, был более грамотный, чем все остальные. Или юный Иоанн, который был близок к первосвященнику и, в общем, по-видимому, был не так просто рыбак. Ну, к тому же человек с определенным там достатком. Вот. Поставлен Петр. Это тайна его души. Потому что Господь говорит, ты блажен, Симон, это тебе открыло не человеческое плоть и кровь, а Отец на небесах. Что когда он увидел в Иисусе Мессию, это было прозрение какое-то. Вот. Но что он всегда стоит первым, это свободное избрание. Мы не можем здесь считать, что здесь обязательно это предусмотрено известными нам факторами. Бог взял человека, не книжного и простого, и поставил его для того, чтобы было ясно, что церковь родилась не благодаря энергии, талантам, образованности и каким-то другим дополнительным факторам, которые, так сказать, обуславливали их первоучителей, а силой Духа Божия. Конфуций с первых же времен своей проповеди пытался найти князя-покровителя. Потому что он понимал, так сказать, что вот надо опираться на какую-то реальную государственную силу.
Гаутама сам был князем. Принцем,
наверное. Да, Будда был сам князем. И, в общем, Платон тоже искал. Он пытался найти, так сказать, политическую опору. Христос никакой опоры не дает политической. Все они политически ничего не стоят. Экономически как бы ничего не стоят. И именно поэтому проявилась сила Божия, что он построил на вере обычных людей, чтобы никто, самый последний изгой мира, не мог сказать, ну, конечно, это они, апостолы. Да нет, это были люди, в общем, не богатые, не влиятельные, не знатные, не мудрые особенно. Вовсе не значит, что надо быть дураком для того, чтобы быть христианином. Потом были умные, тут же пришел Павел, мудрец. Но в основе были положены люди такие, чтобы никто не мог сослаться на свою немощь, на свое, так сказать, низкое положение в обществе по той или иной категории, и сказать, что ну это не для меня. Причем это ведь началось с образа жизни.
Папа, налей мою.
Образа
моя?
Жизни. Экстраординарно. Понимаете, когда говорят, что ну да, вот это самый там какой-то йог и прочее, он дышит 10 раз в сутки. Там ест горсточку рис и все. Это прекрасно для некоторых. Но это сразу выводит эту всю штуку за пределы обычных человеческих мерок. Он говорит, ну да, но это не для нас. Это чудесно, но это не для нас. Никто не может сказать не для нас. Пришел Иоанн Креститель, аскет, постится. Говорят, что он в нем бес. Пришел Христос, ест и пьет. Опять не нравится. Но именно он подчеркнул, что он вел обычный образ жизни. Но это не решает всех вопросов. У нас главный вопрос такой, что церковь, то есть это семья, которую Господь основал на земле, разрастаясь, невольно принимает формы социальные. Это, конечно, община. А в социальной общине, как в организме, уже начинают действовать какие-то функциональные элементы. И апостол Павел все это сводит биологические аналогии. Он говорит, что тело имеет различные органы. Органы имеют различные функции. Так и в церкви. Все ли апостолы, все ли учители, все ли исцеляют, все ли имеют дар говорения. Для того, чтобы существовало такое сообщество, оно должно быть структурным. В нем должна быть дифференцированность, по мере его роста, дифференцированность каких-то институтов. Прежде чем возникает вот эта, так сказать, структура, есть то, о чем вот вы говорите. Есть такая тайна, что когда несется нами, служащими слову, слово евангельское, настоящее, то это слово не наше, а это слово его слово. Кто слушает вас, меня слушает. Разумеется, есть различия. Я могу говорить мало ли, что мне в голову от себя придет. Тогда, конечно, этот критерий здесь не подходит ни в коем случае. Но если это соответствует, а мы всегда можем знать и чувствовать, какой степени соответствует, то тогда это так. Потому что он как бы нам завещает, чтобы через нас все существовало. Смотрите. Значит, он хочет что-то делать вот в мире. То есть насаждает Царство Божие развивать. Он же не говорит, что я продолжаю оставаться и буду действовать. Да, он будет действовать. Но через нас. Через нас. Следовательно, мы все наделяемся властью служителей Божьих, служителей Христовых, священников. Как говорит апостол Петр, вы царственное священство, род избранный. Значит, мы посвящены все Богу. Дальше идут функциональные различия внутри церковного организма. Теперь вопрос в том, почему вот свяжете и развяжете, это старинное выражение, обозначающее как бы уставы, постановления. Вот вы говорите то-то, значит так. Вы отрицаете это, значит так. Вон. Ну, здесь может, естественно, возник вопрос. А если какое-нибудь постановление не соответствует Евангелию? Оно автоматически...
Человек меня в ту комнату не пускает.
Теряет свою силу. Она теряет свое внутреннее... сказать, благодатность. Потому что она не есть Слово Христово, сказанное через пастыря или через там архипастыря или через кого угодно. Это есть уже Его Слово. Но все-таки Слово должно сохраняться живым через людей. Потому что одних книг недостаточно. Потому что есть, и вы каждый из вас знаете, есть особое сила, которая передает от души к душе. То, что книга, у книги есть свои преимущества, но у книги есть свои минусы, потому что есть вещи, которые нельзя передать только словами. Заметьте, что поэтому Христос ничего не писал. Он не писал, чтобы мы не обоготворили букву. Он не создал точно регламентированной церковной организации. Поэтому до сих пор спорят католики, православные, протестанты, как организовать церковь. Католики считают, что надо ее строить как единый организм, во главе с единым пастырем. Православные считают, что каждая нация должна иметь свое пастыря. Протестанты, так сказать, еще более, каждая община может быть более-менее партизанской. А Христос не оставил, чтобы устав не был нами канонизирован и, так сказать, у нас не было культа этого устава, потому что это есть человеческая сторона. Вот. Даже Священное Писание не было заповедано им, потому что ведь это пародийно. Вот Jesus Christ Superstar, там поют ученики в начале, когда они сидят на вечере, что вот, придет время, будем сидеть, будем писать, напишем Евангелие. Это пародия. Вы не найдете в Священном Писании слов, где бы Господь сказал, ну теперь идите и напишите это Евангелие. Сделайте это. Нет. Нет. Сказал, идите научите. То есть это вовсе не начало писать. И творите сие мое воспоминание, совершайте Евхаристию. Все. Больше никаких заповедей не оставил. И чтобы не было у вас, как у язычников, что цари властвуют. У вас пускай же будет слуга. Все остальное развивалось в естественном процессе развития. И Евангелие нам было нужно. Через него Дух Божий действовал. И все остальные стороны были нужны. Но, конечно, они, естественно, в процессе истории заражались преданиями старцев. Самый, так сказать, опасный такой враг – предание старцев. Ведь Господь мало кого обличал. Он предание старцев и фарисеев обличал. Вот. И... поэтому церковь всегда находится в состоянии страстной недели. Она всегда умирает и воскресает вновь. И вся история церкви, если ее смотреть, она идет по линии так. Человеческие начала ее погребают, забивают гвозди крышкой гроба, потом лопается, а тут выходит все снова. И снова. Чешский марксистский историк Зденек Неэдл говорил, что революционный яд Евангелия продолжал действовать всегда в течение средних веков и нового времени. Он это трактовал, так сказать, социально. Но здесь, конечно, гораздо более широко, нежели социально. Здесь. Во всех внутренних. Поэтому реформистские тенденции в церкви которые иногда бывали, так сказать, крайними, уносились куда-то влево, они все-таки всегда были оправданы. Ибо вот остается непреложным слово Иоанна Златоуста, что церковь вечно обновляется. Вечно обновляется. Вот. И когда мы говорим, что мы церковь традиции и церковь предания, то это ведь можно понимать и искаженно, что мы церковь, которая умерла, которая остановилась и застыла, как мумия. Нет. Это церковь, которая развивает изначально данный вот этот самый дух. А что касается проблемы Петра как главы апостолов, то проблема эта относится к области веры. Если верят католики, что Бог действует через преемника Петра, то он так и действует. Это доказать исторически и научно невозможно. Вот. И когда мы в полемике против католической структуры начинаем выдвигать такую концепцию, что раньше не было такой власти, то протестант может развить нашу аргументацию, сказать, что раньше не было венчания, например, не было икон. Не было икон. Значит, что упраздним их. И многое другое. Патриарх Сергий покойный, он говорил, что церковь развивалась по линии от плюрализма к единству. Что вначале общины были все независимо разбросаны, потом они объединялись, потом возникли епископии, митрополии, потом возникли патриархаты. И все это движение носило характер, безусловно, центростремительный. Организационно был один шаг для того, чтобы церковь превратилась в единый государственный организм. Как бы. Но промысел Божий этого не допустил. Он использовал грехи человеческие, распри между латинами и греками, для того, чтобы сохранить плюрализм хотя бы на двух полюсах Римской империи. И возникло два типа благочестия. Вот теперь три. Но на самом деле есть несколько типов христианства. И должно быть не меньше четырех, поскольку четыре типа человеческого характера по традиции существует. И мы можем сказать, ну, пародируя как бы, что протестанты – это холерики, что православные – это флегматики, меланхолики – же нет, что католики – это сангвиники и так далее. Вот. Ну, я очень это огрубил. Но если вы покопаетесь, разберетесь, вы увидите, что иной человек, который числится православным, и по всем параметрам такой, он в душе совершенный баптист. А есть баптисты, которые совсем православные. Есть иудеи, которые вообще, ему так делись, у него шапочка, надень на что-нибудь другое, приклей, быть истинно русский православный человек. Вот прямо, так сказать, такой ортодокс. Это типажи человеческие. Значит, тогда возникает тогда вопрос о том, ну, опять возвращаемся к исходу, почему же Господь вручил эту власть? Ну, нет этой власти. Ничего, вот заслуга Алексея Ивановича Хомякова заключается в том, что он показал. Правда, с левыми загибами, но показал, что в церкви нет внешнего. Загибы были в том, что он потерял чувствование реальности плотской церкви. Вот. И что любой союз людей требует дисциплины определенной. Иначе все будут блести, как лебедь, рак и щука. Должна быть. Но мы должны всегда помнить, что дисциплина это не божественная, а конвенциальная, условная. Мы это подчиняемся ради свободного послушания, ради того, чтобы сохранять, так сказать, структуру церкви, как общины. Потому что мне нравится одно, конечно, а другому на другое. Одному нравится иконопись, другому живопись. Как-то да нужно здесь идти навстречу друг другу. Вот. Но по существу он был прав, потому что в церкви внешних авторитетов не должно быть. Только духовных. Мы свободно принимаем авторитет Евангелия. авторитет даже Христа. Это не внешний авторитет. Потом это пытался выразить Бердяев, развивая мысль Хомякова. Да, он, они, конечно, для нас авторитет. Авторитет в смысле высшего. Это, так сказать, носители высшей истины. Но это не то, что нас давит, а то, что мы восприняли, свободно открыв себя этому потоку, так сказать. Вот. Это не так просто выразить, и Хомяков с этим бился, и Бердяев потом бился. Но все-таки это заслуга его остается. Вот что здесь остается свобода чад Божьих. Смотрите, говорил Христос. Вот он говорил, что вроде, ну, что вы будете судить 12 колен Израиля, говорил апостол, сядьте на 12 престолов. Но это же нельзя понимать буквально. Как буквально истолковать эти слова? Что в какое-то время наступающее апостолы будут правительно судить, значит, управлять. Сядут на 12 тронах. У каждого колена будет свое, так сказать, место и трон. И там они будут управлять этим весьма незначительным государством. Что-то вроде Кнессета. Совсем не это же не было. 12 колен Израиля здесь перерастает в понятие древнего Израиля. Безусловно, это церковь в целом. И то, что апостолы судят, то есть управляют, вовсе не означает какое-то юридическое управление, а то, что они продолжают свидетельствовать о Христе, продолжают его свидетельство. И до тех пор, пока они его продолжают,